Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев. В нашей студии долгожданный гость, наш постоянный автор Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук, профессор Николо-Угрешской православной духовной семинарии.
Здравствуйте.
Я поздравляю Владимира Михайловича с выходом новой книги в серии «Ру царства от смуты до смуты», книга вторая, и называется она «Создатель Российской империи Петр I». 2 ноября мы отметили 300-летие провозглашения Российской империи. Расскажите, пожалуйста, как это произошло, какие были исторические обстоятельства этого?
Да, Петр I был провозглашен императором, Петром Великим, отцом Отечества. И Сенат, и Синод вот это ему преподнесли. Дело в том, что Петр I выиграл Северную войну, которая шла очень долго, с 1700 по 1721 годы выиграл. Пробил окно на Балтику, на Запад. Россия в результате этой победы над крупной, в том числе военной, развитой державой, над Швецией, в результате вот этой победы стала великой мировой державой. Был создан порт Петербург, Санкт-Петербург, и присоединили земли на Балтике. А это было абсолютно необходимо, потому что в то время развивались те страны, успешно развивались, которые имели выход на моря. То есть торговля шла по морям в основном, а у России не было выхода ни на Черное море, ни на Балтику. Но вот удалось прорваться на Балтику и очень-очень поспособствовало нашему развитию. И здесь еще вот что надо сказать. Сейчас приходится слышать, что имперскость – это плохо, в частности, в либерально-западнических средствах массовой информации. Но дело-то в том, что вот Россия такая большая страна, у нас столько соседей, самых разных, в том числе, которые только и смотрят, как бы Россия ослабла, как бы у нее чего-то отхватить. То есть мы просто вот в силу своего геополитического положения должны быть сильными, должны быть великой мировой державой. Если мы-то таковой не будем, то можно ожидать чего угодно. Придут другие, будут вместо нас. Петр, он такую державу смог создать. Вот это главное его достижение. Не так часто, когда преобразователи хотя бы главного достигают. Вот Петр I смог достичь этой победы в Северной войне. Это главная польза, которую он принес.
Есть мнение, что всякая империя обречена на гибель рано или поздно.
Ну, да не будет, потому что, ну, если ослабнем, Дальний Восток, Сибирь могут кто занять? Китайцы, японцы, американцы, в Крыму опять окажется какое-нибудь татарское ханство вассальное перед Турцией и так далее, и так далее, и так далее, и соседи предъявляют к нам территориальные претензии, даже маленькие вот, страны в Прибалтике и то имеют какие-то претензии. То есть мы обречены быть сильными. Не дай бог, если мы ослабнем, тогда неизвестно, что будет.
Но есть же пророчество, что китайцы дойдут до Урала, хотя пророчество – это такая вещь, она может и не сбыться.
Ну, вы знаете, даже промысел может меняться. Вспомним свадьбу в Кане Галилейской. Христос ведь на просьбу Богородицы ответил: «Еще не пришло мое время». То есть оно еще не пришло. Но когда Богородица ему сказала: «Вот сделай, как хочешь». Ведь это очень, кстати, интересно. Она не стала на него давить, не стала уговаривать. Вот как хочешь. Ну вот как на такие слова не откликнуться? И промысел изменился, он притворил воду в вино. То есть, какие бы пророчества ни были, а шанс у нас есть, потому что история – это процесс, где и Господь участвует, но и мы какую-то роль свою играем.
Как вы думаете, Россия последняя империя или есть еще другие империи сейчас на земном шаре, кроме нас?
Ну, вы знаете, вот этот термин, главное, чтобы была великая держава. Вот это главное. С чем я, безусловно, не согласен, это когда говорят, что Сталин построил вот Советскую империю, сам был красным императором. Ну, все-таки Российская империя отличалась от СССР принципиально. Российская империя — это была православная страна с частной собственностью и так далее.
А разве империя может быть только православной? Вот Римская империя, она православной не была.
Ну, вы знаете, вообще наша империя, она была особая. Если особенно сравнить вот с империями того же времени, с империей у Великобритании, у Франции, они имели колонии. И вот их сегодняшний, даже сегодняшний высокий уровень жизни во многом связан, что они очень долго, нещадно эксплуатировали колонии. Ну, скажем, Великобритания Индию эксплуатировала. Еще как, до середины 20 века индийцы были людьми второго сорта. Их могли расстрелять, выпороть, если они вот были против колонизаторов. До середины 20 века. В Англии вроде бы демократия, а для колонии, для сотен миллионов людей, вот такой беспредел. Значит, у нас колонии не было, у Российской империи не было. Если присоединяли территории, то жители получали те же права. И, скажем, когда Петр Первый присоединил Прибалтику, то жители Прибалтики получили больше прав, чем имели раньше. А раньше они входили в состав Швеции. То есть в составе Российской империи получили больше. Ну и кроме того, мы просто зачастую спасали. Возьмите Грузию. Почему они так просились в Российскую империю? Просились. Да потому что с юга наступали мусульмане. Просто вырезали православных грузин. И для них вхождение в Российскую империю — это было спасение жизни. И в составе Российской империи, да, они лишились государственности вот такой вот, какую имеет независимое государство, но получили те же права, что и другие жители Российской империи. Население Грузии увеличилось в несколько раз. Расцвела прекрасная грузинская культура именно вот в рамках Российской империи. Так что вот это какая-то особая была все-таки империя. Более того, в силу того, что руководители страны, цари были, императоры были людьми православными, все-таки в нашей политике и во внешней политике в том числе присутствовала какая-то вот христианская нравственная составляющая. Вот это было, особенно вот при Николае II, Александре III, Александре II. Вот эта нравственная составляющая была.
Говорят, что и в Советском Союзе тоже была очень сильная нравственная составляющая, что кодекс строителей коммунизма был списан чуть ли не с Евангелия.
Ну, это действительно так. Сами составители этого кодекса говорят, что они взяли, значит, за образец, за пример. Но по существу это все-таки не так. Именно в Советском Союзе творились страшные репрессии, красный террор, концлагеря, ГУЛАГ, применение пыток. Ничего подобного в Российской империи не было. Все-таки именно особая была империя, и очень жалко, что мы ее, даже можно сказать, беда, что мы ее потеряли.
К счастью, Сталин правил Советским Союзом не всю его историю, поэтому репрессии были не на протяжении всех 70 лет. И чем еще, кстати, похож Советский Союз на Российскую империю? Тем, что окраины жили и в Советском Союзе очень неплохо, а зачастую даже лучше, чем центр.
Вы знаете, в советское время мы помогали коммунистическим партиям во всем мире. Имело место экспортирование социалистических революций, подавление событий, которые имели направленность антикоммунистическую, можно вспомнить и ГДР, и Венгрию, и Чехословакию, и даже после Сталина были репрессии, не в таком масштабе, конечно, но и использование психиатрической медицины в карательных целях, все это имело место. По территории мы где-то сопоставимы, кстати, Сталин стремился вернуть территорию Российской империи, вот в смысле территории он пытался, у него не вполне это получилось, то есть Он хотел присоединить Финляндию, но Финляндия так сражалась во время Советско-финской войны 1939-1940 года, что отстояла свою независимость.
И с Польшей не получилось.
С Польшей не получилось, ну, как сказать, все равно она входила в социалистический лагерь, была зависимой, но в полной мере не получилось.
Получается, что Российская империя отличалась от Советской только тем, что там не было таких кровожадных правителей. А так, в общем и целом, они похожи и по территории, и по каким-то другим признакам.
Ну как, дело не только в кровожадности, дело в том, как развивалась страна. Возьмите, скажем, железные дороги. Даже в 1916 году, вот во время войны, Российская империя построила 5000 километров железных дорог. Была построена, кроме того, вот к 1904 году Транссибирская магистраль, 9000 километров. Это все с вольно-наемным трудом. В Советском Союзе и при Сталине, и даже при Брежневе использовали труд заключенных. При царях только вольно-наемный труд. И очень быстрые темпы развития были, колоссально быстрые темпы, и даже можно позавидовать многому, да даже сейчас. У нас сейчас производство, вот доля производства в мировом, значит, масштабе 2%. При Николае II было 4,5%.
В два раза больше.
Было первое место по темпам экономического развития при Николае II, в том числе в промышленности. Если брать сельское хозяйство, так мы кормили Европу. А в советское время при Хрущеве мы стали даже хлеб завозить. Это и при Брежневе продолжилось. То есть эффективнее все-таки была Российская империя в силу чего? В силу того, что была буржуазно-рыночная экономика, была частная собственность, люди работали на себя. Ну, проблем было много, это тоже, но это в любой развивающейся стране есть проблемы.
Кстати, по поводу кровожадности. Говорят, что Петр I был человеком весьма жестоким, и даже какой-то известный автор, забыл, к сожалению, кто, прошу прощения, назвал его первым большевиком.
Он был очень решителен. Что касается кровожадности, ну, войны тогда не забирали очень много жизней, но он очень повысил подати налоги. То есть они были практически на всю. Носишь шапку, плати налог на шапки. Или попробуй ходить без шапки, значит, в русскую зиму. Тогда зимы были очень холодные. Хочешь ходить с бородой, плати налог на бороду. Большой налог был. Хочешь есть огурчики, закусывать огурчиками, плати на огурчики налог. Хочешь помыться в бане, плати на баню налог. Или ходи, значит, грязный. То есть вот это было, но эти деньги шли на что? Они шли на войну, на Северную войну, на то, чтобы победить шведов. То есть вот эти вот выдающиеся достижения, они достигнуты очень большой эксплуатацией народа. Это факт. И смертность значительно повысилась при Петре Первом. А что касается вот прямых репрессий. Ну, Петр Первый, скажем, даже пытал собственного сына, когда проводил допрос. Вырывал ему ногти. Вот такая жестокость. Петр сам рубил головы стрельцов, которые подняли бунт. Ну, конечно, по масштабу репрессии Петра несопоставимы со сталинскими репрессиями. Там уже счет не на сотни, не на тысячи, при Сталине счет на миллионы. Но если, скажем, взять Ленина, то Ленин о всех царях говорил, писал плохо. А вот Сталин стал положительно отзываться об Иване Грозном и о Петре Первом. Почему? Да потому что Сталину были нужны какие-то исторические прецеденты. Вот были очень жесткие руководители, вот при них были даже репрессии, но одновременно какие успехи. То есть вот отношение, ну, хотя бы к нескольким царям, к двум, изменилось при Сталине, то есть стало более объективным.
Но тем не менее, говорят, что огромное количество людей погибало при строительстве городов, не были люди обеспечены едой, теплом и гибли сотнями. К Конечно, это, безусловно, ни в какое сравнение не идет со сталинскими репрессиями, когда лучшие хозяйственники были уничтожены, лучшие люди из интеллигенции, из науки тоже уничтожались, без всякой, с моей точки зрения, логики. Безусловно, Петр таким не был.
Ну, если говорить о городах, то при строительстве Санкт-Петербурга рабочие работали в несколько смен. То есть это не так, что вот послали тебя работать, и пока там не околеешь, что ты чего-то роешь, строишь, этого все-таки не было. Но трудно сказать, какие вот цифры действительно вот свидетельствуют о том, что происходило. Ну, скажем, Меляков называл количество погибших, умерших вот от перенапряжения, от эксплуатации 20%. Есть историки, которые считают, что меньше. Но у нас нет точных данных, но во всяком случае эксплуатировал, во всяком случае все бунты подавлял, но одновременно и созидал, создал современную промышленность, современное войско, современный флот, замечательный вот город Санкт-Петербург.
А нельзя ли то же самое сказать о Сталине? Да, репрессии были, но ведь созидал и войну выиграл.
Знаете, Петру Первому в голову не приходило, например, уничтожить командный состав русской армии. Сталин это сделал. У нас к началу войны было репрессировано, расстреляно 95% командиров Красной армии от командира полка и выше.
А может быть, были причины какие-то, которых мы не знаем?
Ну, причины мы знаем. Сталин боялся заговора командиров, уничтожал людей, даже потенциально на что-то способных. И в этом, кстати, важнейшая причина нашего отступления, огромных потерь в 1941-1942 годах. При Петре ничего подобного не было, такого масштаба репрессий, ну, никак это не сопоставимо со Сталином, хотя вот Сталин искал в Петре Первом какого-то предшественника. Но главное, Петр Первый ведь не отменил частную собственность, не отменил рынок. То есть страна нормально развивалась. А тут было строительство социализма, был такой вот построен строй, который вообще без репрессий развиваться не мог. Социализм как общество без товарно-денежных отношений, без денег, вот Маркс и Энгельс представляли социализм как общество без денег, без товарно-денежных отношений, без обмена. Значит, такой социализм построить не удалось. Его пытался построить Ленин во время военного коммунизма, когда проводил политику военного коммунизма. У Ленина не получилось. А Сталин все-таки, даже после НЭПа, что-то оставил. Вот какие-то элементы рынка, зарплаты, деньги, это оставалось. В результате вот сталинская модель социализма, еще ее можно назвать сталинско-брежневскую, эта модель социализма просуществовало где-то 50-55 лет, может быть, со скрипом, с кровью, но все-таки она какой-то продолжительный период работала. А вводить рыночные отношения, ну, пытался Брежнев, Косыгин тоже пытался, но это не получилось при хозяйственной реформе, и потом уже Горбачев.
Не надо забывать еще об одном деянии Петра – это усиление крепостного права. По сути, ведь оно по-настоящему началось с него.
Ну, три шкуры драл в том смысле, что ему нужны были деньги на войну. Но это всегда так. То есть мы вот обычно и в школе, и в вузе говорим о выдающихся достижениях, но все эти достижения за счет усиление эксплуатации простых людей. И у этих людей жизнь могла быть беспросветной. Никакой перспективы.
Закрепощать зачем? Я понимаю, что это риторический вопрос. Петр создал новую элиту, дворянство новое. Надо было как-то людей стимулировать, награждать. Их награждали землями, естественно, не пустыми, а с крестьянами. В 18 век, когда уже во всей Европе крепостного права практически нигде не было, в России оно только началось. Это же бомба замедленного действия. Оно же отбросило страну очень далеко во всех смыслах. И вполне возможно, эта бомба взорвалась в 17 году.
Было вот какое противоречие. Петр построил примерно 200 мануфактур, то есть по тем временам современных предприятий. Но труд-то какой использовался? Брали крестьян и приписывали к этим мануфактурам. Могли и зарплату платить маленькую, но все равно это был подневольный труд. Тебя приписали, ты никуда не денешься. на Западе использовали труд свободных людей, они работали производительнее, а у нас вот такой полукрепостнический труд. Ну, вообще-то говоря, я думаю, что все-таки Екатерина II больший вклад внесла в закрепощение, чем Петр I.
Согласен, но базу создал Петр. Он был на Западе, ездил по многим странам, смотрел, неужели он был глупее нас и не понимал, что подневольный труд всегда менее эффективен.
Ну вот, как его ни называй, большевиком в кавычках или еще как-то, тронуть крестьянский вопрос он не решился. Много достижений, а тут ничего.
Иногда бывает так, что все достижения перечеркиваются одной ошибкой. Озлобленный народ в итоге натворил таких ужасов в начале 20 века, что мы до сих пор это расхлебываем. Не будь этого, не будь такого полицейского государства с крепостничеством, сословным обществом, с поркой дворян, то вполне возможно, мы бы избежали очень многих вещей, в том числе и революции, и, естественно, товарища Сталина как следствие революции.
Трудно сказать, что он мог сделать. Нельзя сделать все и вся, и одновременно, и за одно царствование. Вы знаете, ведь Екатерина II считала, что крепостничество — это зло.
Да.
Но она не решилась ничего сделать для улучшения жизни крестьян. Наоборот, усилила крепостничество, потому что понимала, если она начнет как-то вот идти навстречу крестьянам, к ней придут ночью и убить могут.
Запросто.
То же самое и с Александром I. Приказал подготовить проекты по отмене крепостного права и не решился подписать. То есть здесь потребовался Александр II, это уже середина 19 века.
О чем как раз я и хочу сказать, что если бы Петр I пошел по другому пути, не по пути закрепощения, а выбрал бы, может быть, компромиссный путь или какой-то немножко другой, да, то не надо было бы и Екатерине бояться за свою жизнь, и Александру II проводить эту реформу, которая тоже была не слишком удачной по освобождению крестьян. Я ни в коем случае не хочу осудить Петра I. Я понимаю, что это человек своего времени, сын своего времени, как и все мы, и, может быть, он и по-другому не мог, и у него мозги не работали так, как у нас, они были по-другому устроены. Вполне возможно. Мы сейчас говорим о нем не как о грешном человеке, а как о фигуре политической. Вот в этом смысле. Мог ли Петр I не закрепощать население? Я думаю, что мог. Но я не историк. Вот хочу узнать ваше мнение.
Ну, откуда взять деньги на войну, на создание промышленности и так далее, если не с крестьян?
Откуда брали шведы эти деньги? Тоже с крестьян, но их не обязательно было закрепощать для того, чтобы брать деньги.
Вот мы и победили, а не шведы.
Вы думаете, поэтому?
Ну, тут, наверное, многое сложилось, и личная смелость Петра, может быть, перевесила в Полтавской битве.
Кстати, я нечто подобное слышал и про Великую Отечественную войну, что мы победили потому, чтобы у нас был Сталин, а не Гитлер. Был социалистический строй, который позволил взнуздать экономику так, что она работала только на войну, а нашим противникам приходилось действовать демократическими методами, не по-сталински, они и проиграли поэтому.
Ну, я думаю, что в Германии демократии не было, но там и колхозов, совхозов не
вот,
было.
Вот, этого не было, не было. Да.
Ужаса тоже не было.
Поэтому вот, и проиграли, что не было колхозов. Как вам такая версия?
Я с ней не согласен, потому что забитые колхозники, совхозники воевали безинициативно. Особенно это показала советско-финская война 39-40-го. годов, когда у нас было многократное превосходство, особенно в технике, мы шли вот вперед, в лоб, колоссальнейшие потери. Нет, а что касается Петра, то он и сманеврировать мог, и учился по ходу боевых действий военному искусству, но он сам говорил, что вот эта война, которая длилась 21 год, могла длиться в 3 раза меньше. Признание самого Петра. Петр поначалу, вот когда вот ездил в Великое посольство по Западной Европе, он не везде встретил хороший прием. Скажем, в Вене не очень хороший прием, к нему как к мальчишке отнеслись. Ну, он, собственно, и был почти мальчишкой. А вот, ну, а потом, когда пошли наши победы, отношение изменилось, он почувствовал уважение, почувствовал желание как-то вот налаживать отношения с растущей мощью России, с Россией. Ему это понравилось. Он стал подолгу бывать на Западе, увлекся европейскими интригами. Вот такое бывает, что правители увлекаются внешней политикой, и он увлекся. И в результате сам честно признал, что, ну, если бы я не увлекся вот всем этим, то можно было бы в 3 раза быстрее выиграть у шведов, и, соответственно, меньше потери были бы. Ну, хотя бы честно признал, он был способен признавать свои ошибки.
Мне кажется, Сталин тоже был на это способен. Он, кстати, и не увлекался ничем западным. А войну-то выиграли в итоге те же колхозники и совхозники, которые финскую чуть не проиграли.
Ну, выиграл прежде всего народ, но с какими потерями?
Потери колоссальные.
Именно вот за счет этих страшных потерь, которых могло не быть, если бы руководство действовало бы более эффективно, если бы не были уничтожены командиры Красной Армии и так далее, и так далее, и так далее. В чем-то есть и схожесть между, кстати, Петром и Сталином. Сталин многие заводы построил недалеко от границ на Украине и в Белоруссии. В результате фашисты их очень быстро разбомбили. Мы их не успели эвакуировать. А Петр построил Санкт-Петербург на границе. Это был рискованный шаг, вообще-то говоря. Ну, вот как-то удалось устоять даже в 1941-1942 годах, 1941-1942. Но он построил Петропавловскую крепость для защиты Петербурга. Вот ей ни разу не пришлось выполнять функции защиты. Она была, ну, прежде всего, тюрьмой. Ну, и там усыпальница, в Петропавловском соборе усыпальница императоров, в том числе там и Петр Великий покоится.
Мне кажется, что фигура Петра весьма затеняет фигуру его отца. Алексей Михайлович начал те преобразования, которые Петр только подхватил. И по большому счету, если бы Петра не было, то вполне возможно, история пошла бы тем же путем, только с меньшими жертвами.
Ну, Алексей Михайлович тоже очень крупная фигура, но он начал войну против шведов, стремясь к тому же, что и сын потом, стремясь прорваться на Балтику, понимая значение Балтики. Но одолеть шведов Алексей Михайлович не смог. Война закончилась ничем. Поляков наполовину одолел. Вот то, что он смог воссоединиться с Восточной Украиной, это, ну, выдающееся достижение. Это особенно в наше время, понимаешь, когда мы вот, ну, с Крымом мы смогли воссоединиться. Не с Восточной Украиной, не с Западной. А Алексей Михайлович хотя бы с половиной Украины смог. Но там тоже шла эксплуатация. В результате мощнейшее крестьянское восстание. При Петре Первом таких восстаний все-таки по масштабу не было, как при Алексее Михайловиче. И что показал пример Алексея Михайловича? Что вот все-таки построить великую державу, мировую державу, без сверхмобилизации не получается. Вот Алексей Михайлович как-то был более, что ли, терпим, может быть. Не применял каких-то, ну, экстраординарных мер, ну, колокола с церквей он не снимал, не переплавлял на пушки. Представьте, какое это впечатление произвело при Петре Первом. Поэтому и называли Петра иногда антихристом, особенно старообрядцы. Но вот такими мерами, какие применял Алексей Михайлович, добиться выдающейся победы над шведами не получилось.
То есть альтернативы не было, только Петр?
Ну, прорваться к морям пытался Иван Грозный, не получилось. Пытался Алексей Михайлович, не получилось. Пыталась даже старшая сестра Петра Первого, царевна Софья, она дважды пыталась захватить Крым, прорваться на Черное море, не получилось. То есть вот несколько попыток какими-то более-менее традиционными методами. И потом приходит фигура потрясающая. Царь, который рубит головы, царь, который пытает, царь, который идет сам в атаку. Вот как мы победили-то этих шведов в Полтавской битве, когда стало нам совсем плохо, шведы атакуют, нас теснят. Петр Первый сел на коня, повел войска в контратаку. Одна пуля попала шведская в седло коня под Петром. Другая пуля попала в шляпу, Петра эта шляпа хранится в Эрмитаже. Третья пуля попала в нательный крест Петра. Нательный крест спас жизнь Петру. Много таких царей найдем, которые садились бы на лошадь, не щадя своей жизни, своего живота, шли в атаку и побеждали. Но это что-то из ряда вон выходящее. Но вот такой победил.
Еще один упрек, который часто можно слышать по отношению к Петру Первому, это отмена патриаршества. И вообще его странная, мягко выражаясь, религиозность. Все житейские соборы...
Петр был верующий. Даже говорил, что только безумец может не верить в Бога. Но никакой глубокой духовной религиозной жизни он не жил. Что касается отмены патриаршества в 1721 году, то это было вызвано тем, что Петр не хотел делить власть ни с кем. То есть удобный момент, патриарх Адриан умер своей смертью, Петр не разрешил собрать собор, чтобы избрать нового патриарха, долго не решался, но в конце концов патриаршество отменил. Почему? Потому что патриарх в православной стране пользуется большим уважением, большим авторитетом. И если, скажем, брать последнего вот патриарха, даже последнего Адриана, то он мог не согласиться с царем, скажем, когда царь потребовал, чтобы его первую жену насильно постригли в монахини, патриарх отказался это сделать и правильно сделал, да? Патриарх во время проповедей критиковал увлечение западными всякими модами, критиковал бритье бород, критиковал несоблюдение постов, пытался уменьшить количество погибших стрельцов во время расправ Петра над стрельцами. То есть, ну, в какой-то степени патриарх был самостоятельной фигурой. Он не шел на прямой конфликт, но мог посоветовать, мог высказать свое мнение. А если взять более раннюю историю, то Никон пытался поставить власть церкви выше государственной власти, а патриарх Филарет был соправителем в государстве. А Петр ни с кем не хотел делить власть. Вот это он сделал. И в результате вместо патриарха Синод, святейший правительствующий Синод во главе с оберпрокурором, гражданским лицом, произошло вот такое огосударствление церкви.
Обмершление, по сути.
Причем были последствия, о которых Петр даже подумать не мог. То есть вот постепенно мы пришли к тому, что где-то во второй половине XIX, в конце XIX, начале XX веков стали церковь отождествлять с государством. Ошибки государства стали вот в вину ставить церкви. И это способствовало чему? Росту атеистических настроений, материалистических, социалистических, марксистских, феминистских. Вот отдаленные последствия. А результат, в конце концов, в марте 1717 года Синод одобрил свержение законного государя Николая II, одобрил февральскую революцию. Почему? Да потому что вот за эти годы подчинения иерархи привыкли одобрять действия начальства. Вот появилось новое начальство, они одобрили действия начальства. Это все отдаленные последствия того, что натворил Петр I, но он, конечно, таких последствий не представлял.
Как вы думаете, его преобразования, насколько они были системны и продуманы?
Вот в том-то и дело, что никакой системы не было. Когда вот школьник читает учебник, студент тоже читает учебник, там вот все написано. Тут реформа управления, тут военная, тут церковная. Кажется, все было разбито вот как-то так вот по каким-то параграфам. А ничего этого не было и быть не могло, потому что Петр не получил системного образования. То есть его вообще, собственно говоря, вот в детстве научили грамоте элементарным молитвам. А дальше что получилось? Старшая сестра регенша Софья, она подговаривала убить брата, чтобы он не мешался, потому что она понимала, он вырастет, и регенша будет не нужна. И мама Петра, она могла попросить прислать учителей, но обращаться надо было к регенше Софье, а кого она пришлет? А если она пришлет таких учителей, которые отравят Петра? И поэтому мама Петра, Наталья Кирилловна, предпочла так, пусть не учится, но будет живой, здоровый. И он не учился, гонял по улицам, значит, создал какие-то потешные полки, но, гоняя по улицам, он набрел недалеко на немецкую слободу, где жили иностранцы. Его там хорошо приняли. Иностранцы люди не глупые. Они сообразили, что сегодня власти у этого царя нет, а что будет завтра, может, и будет власть. Там он встретил настоящих офицеров, иностранцев. И они его обучили военному делу. Он... Деньги-то, пусть у маленького царя, но есть у подростка. Но он их пригласил к себе в потешные полки. Они по-настоящему стали учить с маневрами, со стрельбой, с потерями. Даже погибшие были. И он сам учился. Чтобы хорошо стрелять, надо знать арифметику, математику, геометрию и так далее. Чтобы плавать на судне, надо астрономию знать. Его учили эти офицеры тому, что нужно для войны. Вот поэтому он сразу и ринулся, как вот побрел свободу, обрел власть, ринулся воевать. Это лучше всего, значит, он умел. И продуманных реформ не было вообще. Но почему создается иногда ощущение продуманности? А дело в том, что была общая цель. Цель — выиграть в войне у Швеции. А для этого нужна промышленность. Нужны же свои хорошие пушки. Нужно свое обмундирование. Нужен свой порох и так далее. Значит, нужна промышленность. Нужны свои офицеры. Не иностранцы, которые могут изменить любой момент. Такое бывало неоднократно. Значит, нужно открывать учебные заведения. И так далее, и так далее, и так далее. То есть одна цель, она... придавала какую-то стройность преобразованиям Петра. При этом он шел путем проб и ошибок. Ошибок было невероятное количество, но он признавал эту ошибку, свою ошибку, и пытался ее исправить.
Да, и к большому счастью, и что вызывает у меня личное уважение, он не устраивал культ своей личности.
Да, он даже говорил, что вы не за меня идете в бой, а за Россию. Понимаете, к царю, к Петру можно было подойти и на улице, и что-то предложить. Но если с ерундой подошел, это могло печально закончиться. А если с дельным предложением, то он мог и помочь, и продвинуть. И он к любому плотнику мог на верфи петербургской подойти и показать, как надо работать хорошо. Поэтому огромное уважение к Петру, и он мог пойти к обычному, опять же, плотнику на свадьбу, даже руководить всем этим, и не считал, что вот с простыми людьми за одним столом отсидеть плохо. То есть это был человек, ну, доступный, может быть, даже простой в общении. Для людей, которые стремились послужить России, это был вот тот царь, с которым можно сотрудничать.
Есть еще одна претензия к Петру Алексеевичу, его личная жизнь, семейная. Про пытки сына мы уже говорили, конечно, это кошмар. А что касается его жен, он бросил одну, женился на второй. Есть сведения, что изменял ей. То есть явно неблагочестивый был человек и не аскет, судя по всему.
Ну вот первая жена Евдокия, она красивая девушка, воспитанная по домострою, но не усвоившая, может быть, главного в домострое, того, что... жена должна служить своему мужу. Евдокия пыталась перевоспитать Петра. Это дело было абсолютно безнадежное. То есть Евдокии очень не нравилось, что он участвует в этих военных маневрах, приходит с них грязный, нередко пьяный. И она пыталась как-то его изменить. Дело не только безнадежное, но обернулось драмой семейной. То есть он просто ее отправил насильно в Покровский монастырь в Суздале. Это, ну, и для их ребенка, царевича Алексея, была, естественно, драма разлучения с мамой. Причем он, этот ребенок, наверное, понимал, что, в общем-то, не за что отправлять. Но, тем не менее, вот она сама спровоцировала. А вторая супруга, Екатерина Алексеевна, она была из простых людей, очевидно, из крестьян, похоже, даже из крепостных. Ну... она приняла Петра таким, какой он есть. Более того, он в поход, она за ним.
Она была иностранкой?
Ну, очевидно, латышкой. Тут толком неизвестно, кем она была, потому что она без родителей осталась в 3 года. Она не помнила даже, какая у нее нация.
Но язык-то ее какой был?
Она говорила по-латышски, по-шведски и по-русски. Вот он в прусский поход, причем это был отчаянный поход, силы турок намного... нас превосходили. Петр говорил: возможно, я живым не вернусь. Она: а я с тобой. 5-й месяц беременности. Я с тобой. Оставляет своих детей Меншикову за любимым мужчиной. Фактически спасает ему там жизнь в самой отчаянной ситуации. попали в окружение, выйти не можем, турки в мире отказывают. Петр решил, ну что, пойду в прорыв, пошел спать, чтобы утром повести русское войско в прорыв. И вот эта вот женщина, еще никакого статуса у нее не было, никакого. Она ночью собирает военный совет, вот вы представьте, генералы приходят и говорят о том, что нельзя идти в прорыв, останемся и без царя, и без войска, и решают еще раз предложить мир. Она возвращается в спальню к своему хозяину, государю. Уж не знаю, какие она нашла слова, но как-то вот она смогла убедить, что ну надо еще раз попытаться. И тут турки согласились на мир. Вот представьте, такая женщина, с ним не только, значит, в прусский поход. Он любит корабли, она с ним в море. У нее болезнь укачивает ее, а она с ним в море. Вот такая женщина пришлась по нутру такому мужчине незаурядному.
Действительно, много симпатичных черт у Петра Первого, вызывающих уважение даже, но жестокость, как мне кажется, зашкаливает.
Ну, тут я могу, конечно, согласиться, причем, значит, добавить, что, в общем-то, эта жестокость была не обязательной. Вот пробиваться к морю, это надо было делать обязательно. Это Иван Грозный понимал, Алексей Михайлович, царевна Софья. Это надо было. Великую державу строить обязательно надо было. Там современную армию, флот, все это обязательно. Промышленность обязательно. Но жестокости здесь могло и не быть. Это вот личные качества. Вот этого пьянства, вот вы упомянули, я не ответил про эти все шутейшие, все пьянейшие соборы. Но это же было пьяное хулиганство. С мастерщиной, с глумлением начиналось, похоже, вот как пародия на католичество. Но затем это развелось в пародию на православие. И даже какие-то глумливые моменты были. Он, скажем, приказал священнику Архангельского собора Кремля устроить потешную свадьбу. Ну, что такое потешная свадьба? Священник настоящий. Ну, нехорошо это. И все эти пьянки на виду у простых москвичей были. А Москва тихий, приличный город. Люди рано спать ложились, и вдруг, значит, пьяный царь. Ну, вот такой человек. Что тут скажешь?
Давайте подведем итог нашей беседы. Очень, конечно, человек противоречивый, безусловно. Хорошо, что не нам надо его судить. В итоге, был ли Петр действительно великим императором? Или он, наоборот, роковым образом прервал естественное развитие России?
Вы знаете, титул «Великий» ему преподнесли. Так что он официально был великим. Кстати, для сравнения, когда хотели преподнести титул великой Екатерине II, она отказалась, сказав, что это потомки решат, вот великая я или нет. То есть она повела себя более скромно, хотя выдающиеся достижения у Екатерины II тоже были. Но, тем не менее, он построил великую державу, но прервал ли он естественный путь? Вот эта точка зрения, что прервал, это точка зрения славянофилов, Хомякова. Западники, наоборот, идеализируют Петра, историк Грановский идеализировал. Но он не совсем прервал, потому что, ну, даже сегодня мы говорили, что прорваться на Запад и построить великую державу пытались и его предки. И посылать учиться за границу еще и при Иване Грозном даже посылали. И были случаи, когда надевали западное платье. Значит, какие-то моменты были и до него. Нельзя сказать, что он вот так резко все изменил, переменил. Но все-таки перехлесты в этом были, в том числе, ну, и с бородами. Но он копировал Запад, но... А почему мы должны копировать Запад? Почему у дворян должно быть немецкое платье? Вот вы представьте, вот крестьянин видел, вдруг являлся помещик, одетый в обтягивающие брюки, парик напудренный. Ну, какое впечатление производил этот помещик? Это же социальная рознь приобретала еще какое-то внешнее, вот такое внешнее различие. Здесь, конечно, был перехлёст, а вот что касается бород, опять же, то, ну, для людей того времени, вот для русских людей, без бороды все равно, что голым.
У святых отцов есть очень интересное замечание. Любая чрезмерность от беса. Но, к сожалению, мы все в чем-то чрезмерны.
русский характер. Ему очень нравился Запад, он любил очень жить на Западе. В чем-то копировал Запад, но по характеру максималист, вот русский максималист, то сюда занесет, то туда занесет. Ну вот мы такие.
Вспоминается Федор Михайлович, широк русский человек.
Сузить бы.
Неплохо было бы. Но, кстати, а почему бы нам самим не заниматься собственным сужением? Это ведь только улучшит и нас самих как личности, и в итоге весь народ. Надо бы меру знать во всем. Неплохо было бы знать меру.
Ну, я с вами согласен, только может получиться, если мы начнем себя суживать, мы так себя сузим, что до Московии ужмемся.
Если сейчас не об империи, а если сейчас о темпераменте, о русском характере, неплохо бы нам знать меру.
Во всяком случае, мы должны знать, кто такой Петр Первый, знать плюсы, знать недостатки, знать ошибки, знать вот такие отрицательные черты, которые у него были, ну и какие-то для себя выводы из этого делать.
Кстати, то, что в результате его реформ в России возникло как бы два народа, разве это хорошо?
Ну, конечно, мы шли вот по этому пути утяжеления положения народа и, в конце концов, к разделению на господ и рабов. Вот это было.
В итоге потомки рабов отомстили потомкам господ так, что до сих пор аукается.
Ну, вы знаете, все-таки Петр далеко не виноват в том, что произошло в 1917 году. Там все-таки потомки несут ответственность.
Лично он не виноват, но вот эту мину замедленного действия, мне кажется, подложил именно он.
Ну, вы знаете, в 1917 году наш патриарх выступал и говорил, что революция 1917 года вызревала годами и столетиями. Ну, наверное, он имел в виду в первую очередь церковную реформу Петра и то, что вот негативного сделал Петр.
Да, ну, Бог ему судья, а не мы. Скажем спасибо ему за то хорошее, что он сделал для нас. Вот, и будем прощаться. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был доктор исторических наук, профессор Николы Угрешской православной духовной семинарии Владимир Михайлович Лавров. Мы говорили о новой книге Владимира Михайловича, которая называется «Создатель Российской империи Петр Великий». Книга вышла совсем недавно в серии «Русское царство от смуты до смуты». Книга вторая. Большое спасибо, Владимир Михайлович.
Спасибо вам.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 48-е зачало, глава 9-я. Стихи с 49 по 56. Присем Иоанн сказал Иисусу: «Наставник, мы видели человека именем Твоим изгоняющего бесов и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестников пред лицем своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». и пошли в другое селение. Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами, говорят ученики Господу. Не запрещайте, отвечает Господь, ибо кто не против вас, тот за вас. Чрезвычайно важно понять, что речь в таких случаях всегда идет не о безразличии к человеку, а о любви к нему. Не о толерантности, исходящей из равнодушия к истине, а о том, что Бог долго терпелив и многомилостив, и всем человекам хочет спастись и в познание истины прийти. И мы должны быть терпеливыми по отношению к тому, кто не ходит с нами, не потому, что нам все равно, что происходит с ним, а потому, что мы смотрим на этого человека глазами Христовой любви. Не как на врага, которого надо уничтожить, по слову блаженного Августина, а как на заблуждающегося друга, которого надо спасти. Упоминание об этом человеке перекликается с тем, что встречают посланные в Самарию впереди Господа ученики на пути его в Иерусалим. Там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Иначе говоря, хочешь ли мы устраним все преграды? Хочешь ли мы сделаем так, что они будут жестоко наказаны за то, что не приняли тебя? Хочешь ли силой, священной силой, как это будет во времена крестовых походов, мы подавим всякое сопротивление и устроим так, чтобы ты мог остановиться в этом селении. Нет сомнения, что ты должен остановиться там, где ты хочешь, и пусть будут сожжены противящиеся тебе». Таким образом, прибытие в селение Самарянское — момент настоящего кризиса, когда вестники Господа должны узнать, какой вести они носители. Господь идет в Иерусалим, в город, где Он будет взят от мира. Есть еще время избрать другой путь или просто повернуть назад. Господь отказывается от этого. В Иерусалиме наступит час, ради которого Он пришел в мир. Здесь Он предаст Себя в полноте любовью воле Отца Небесного. Смысл Его пришествия в Иерусалиме. Ни в каком другом месте, и Он восходит туда твердой поступью. Никто и ничто не остановит Его. Тем, кто хочет следовать за Ним, но ставит Ему условия, Он отвечает словом, которое не оставляет места для обсуждения. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие». Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Исполненный бескомпромиссности и любви, Господь зовет нас к такому же мужеству. Никто не может идти вслед Ему, не научившись этому. Каждый, кто хочет быть христианином, должен восходить в Иерусалим. То, с чего начиналась история Церкви, повторяется в конце ее. Мы уже давно не живем в христианском мире. Наши соседи редко разделяют с нами наши религиозные убеждения. В некогда православной стране утверждается равенство каких угодно верований и религий. Что касается православия, оно часто оттесняется многоликими искажениями его, а чаще всего полным безразличием к нему большинства. Как никогда от нас требуется твердая бескомпромиссность и мужественная верность фундаментальным ценностям Христова Евангелия. Слово, с которым апостол Павел обращается к верующим Коринфа, обращено к нам. «Бодрствуйте, стойте в вере», — говорит он, — «будьте мужественны, тверды». Даже если вокруг вас возрастает число отступников, мы не должны уступать никаким искушениям, а исполняться надежды, устремляясь к грядущему. Жить под водительством Духа, который укреплял Господа Иисуса Христа в Его восхождении в Иерусалим. Наступило время, когда мы призываемся явить, что есть подлинное христианство, иначе говоря, мужество мыслить и жить по-другому, чем мир, потому что мы христиане, не стать рабами его переменчивых мод и идеологий, устоять в Христовой любви, как устояла в ней наша Церковь среди огненных испытаний минувшего века, не заразившись ненавистью к гонителям. Но чтобы иметь эту крестную Христову любовь, мы должны прежде всего научиться у апостолов ревности о правде и славе Божией, неравнодушию к тому, что совершается в мире, к поруганию Христа, к отвержению Его, во всецелом предании себя воле Его. «Хочешь ли, мы скажем, — говорят апостолы, — и это значит, не так, как мы хотим, а как Ты хочешь, Господи, да будет воля Твоя». Нам надо приобщиться хотя бы в малой степени к крестным страданиям Господа, где Он явил Свою любовь до конца. Тогда у нас откроются глаза, и мы увидим Христа, идущего на страдания и принимающего смерть не только ради тех, кто знает Его, но и ради тех, кто еще не знает Его и, может быть, даже отвергает Его. Пусть у каждого из нас лицо будет ясным и твердым, как сказано в Евангелии в хранении истины. Лицо идущего в Иерусалим. В Иерусалим земной, где совершаются до конца истории сражения, ради того, чтобы наибольшее число людей могло покаяться и прийти ко Господу. И в Иерусалим небесный, при чистому лику любви Христовой, обращенного всегда к Церкви Его Святой, ко всему роду человеческому.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Многим за гордость ума их Господь не дает себя познать, а они все же думают, что много знают, и что стоит их знание, если они Господа не знают, не знают благодати Святаго Духа, не знают, как она приходит и за что теряется. Но смирим себя, братья, и Господь все нам покажет, как любящий Отец все показывает детям своим. Преподобный Силуан Афонский.